Первым делом, доброе утро всем. И я бы хотела посвятить, если вы мне разрешаете, этот урок на Илуне Шама Барух Бен Пинхас. Это один очень дорогой человек, который в очень молодом возрасте ушел из нашего мира. В России и его семья участвовала всегда. И он очень участвовал во всем. Шиези Хобарух. И у меня есть очень много законов, как сердце, если мы берем книгу Дворим, я не помню, завещание Муше перед его смертью. А в самом завещании есть деление, есть вступление, есть само сердце законов, и есть потом завершение. И вот у нас сейчас будет 4 недельные главы, которые... Да? Именно книги Дворим. И есть у нас в какой-то мере каждая из этих недельных глав, она имеет свою какую-то особость. Пашат Реэ, это недельная глава, которая была до этого, она говорила о единицах. Она говорила о каждом человеке как единица, как мы должны себя вести. И законы единиц. А Пашат Шуфтим в переводе это значит недельная глава судей. Она как раз говорит о вождях. Она будет говорить о царе, она будет говорить о законах судей. Вначале говорится, конечно, законы судей, законы священников, законы пророка. Значит, законы элиты еврейского народа, законы вождей еврейского народа. Что это? Судья, священники, царь и пророк. Так это вот у нас глобально, это то, что особость этой недельной главы. И поэтому в еврейском народе есть, конечно, очень большая важность каждому человеку как человек, но также очень важно, чтобы у нас были правильные вожди. И если... И вы знаете, мы все идем, и мы очень зависим от того, кто наши вожди, и также к ним у нас есть особые законы. Закон относится и к тому, как вожди должны себя вести, и также, как мы должны себя вести к нашим вождям, для того, чтобы в еврейском народе было в какой-то мере, было все в какой-то мере в спокойствии и в гармонии, потому что если есть группа людей, обязательно должен быть кто-то, кто вождь этой группы. Без этого мы не в состоянии никак никуда продвигаться, и также рассматривается наше отношение к вождям, потому что если мы не уважаем своих вождей, мы не уважаем себя, и мы в какой-то мере никуда не будем продвигаться. А, конечно, в иудаизме также есть понятие осуждения вождя, имеется понятие, что если вождь себя ведет неправильно, конечно, он подсудим. Итак, вы хотите меня что-то спросить? Я только вижу, что вы полностью... В мире я вас вижу, только как будто вы...
Кажется, что опять пропала связь. Да, я не вижу. Рабанитита, мне кажется, нету связи с Рабанититой. Тогда у меня вопрос. Вот то, что вы сейчас описали, это взаимосвязано с нашим месяцем? Мы учим от этого то, что мы вот можем сейчас взять за...
У нас всегда есть вещи, которых они связаны, и это понятие, значит, мы рассматриваем, интересно, у нас есть такая притча, что мы рассматриваемся, когда мы находимся в своих эмоциях, в своих зависимостях, в всевозможных наших, в какой-то мере, таких вещах, которых нас ограничивают, которых нам неприятно в них быть, и мы хотим из них выпрыгнуть, мы хотим вести себя по-другому, и нам очень тяжело. И это сравнивает Рабейну Йона в книге Шары Чува «Врата раскаяния», что мы находимся в тюрьме. Мы находимся в тюрьме самих себя. И то, что надо в такой ситуации сделать, это выйти из этой тюрьмы. И у нас есть такое понятие, которое говорится «Эн хавуш матыр ацмови бейт асурим». Человек сам не может себя выучить из тюрьмы. И в такой ситуации очень важно, чтобы у нас был то, что называется вождь. Вождь это может быть всего еврейского народа. Вождь это может быть кто-то для меня. Это может быть кого-то, кто я слышала, и он даже не знает об этом. Что он мне помогает выйти из себя. И для меня он в такой ситуации мой вождь. И мы без этого, так считает иудаизм, человеку, мы очень хотим быть сами, все делать сами для себя, но есть ситуации в нашей жизни, в которой это невозможно. И нам, да, нужен кто-то, кто нас вытащил из этого состояния. И месяц Элюль – это вот это время, которое особое для того, чтобы каждый из нас, в какой именно тюрьме он находится. Тюрьма – это имеется в виду, понимаете? Вот скажем это назад. Человек, вы хотите с кем-то поговорить, и у вас есть какой-то барьер, и вы не можете. Вы хотите что-то прекратить, и вы не можете. Вы хотите начать идти спать раньше, и вы не можете, что-то вас сдерживает. Это может быть энное количество вещей, которые человек понимает, что он должен так себя вести, и что-то внутри него ему не дает это сделать. И это такая личная тюрьма. И для того, чтобы это взять и выйти из нее, из этого плена, нам обычно нужен кто-то. Кто-то это может быть книга, кто-то это может быть любая другая вещь, но для меня в этот момент она какая-то помощь. И для нас вот эта вещь, она в какой-то мере осматривается как вождь, потому что такое вождь? Это кто берет меня и ведет куда-то. Поэтому нам, конечно, каждый месяц нужен вождь, но в месяц Элюль нам это надо в какой-то мере именно в этом аспекте, как вытащить меня из моей личной тюрьмы. Только я должна для этого сама иметь в какой-то мере понять саму себя и понять, в чем мне это надо. И тогда явно я себе найду вождя. Потому что это может быть, как я вам говорю, человек, это может быть кто-то, вдруг слышу, кто-то разговаривает сам там, с кем-то другим, и это мне помогает. Но обычно это должно быть что-то извне. Но мы...
Рабанитита, вы можете...
Я слышу.
Да, вот, я вас... Никого. Да, все, сейчас у нас появилась связь. Рабанитита, не включайте камеру, я думаю, что у вас из-за этого проблема.
Я не знаю, может быть, это мой...
Нет. Я именно, вот. Именно поэтому я выключила камеру, чтобы не пропадала.
Да, но, к сожалению, Рабанитита, мы вас очень плохо слышим. Рабанитита, мы не можем разобрать то, что вы
говорите. Доброе утро, большое спасибо.
Рабанитита, мы не слышим то, что вы говорите, из-за прерыва
связи. А сейчас?
Сейчас лучше.
Ясно.
Ида, большое спасибо, а то я всегда чувствую, что у меня самый ужасный интернет в мире.
Сейчас слышите?
Великолепно.
Сейчас лучше?
Ида, очень хорошо.
Да. Сейчас лучше слышно?
Мне говорит... Да, и Елена Песя говорит, что у меня не тоже
самый.
Плохой
интернет.
Да-да, у всех сегодня что-то.
Вы меня слышите?
Да, мне кажется, я должна буду... Блин, Эдер, я вижу, что это просто невозможно. Я должна буду кого-то позвать.
Вы меня и слышите?
Нет, Рабанитита, мы вас слышим, но вы прерываетесь. О, совсем пропала Рабанитита. Давайте я из чата буду задавать вопросы. Так...
Хорошо, извините.
Спрашивают, все хотят про Рош ха-Шана. Парашат Шавуа, все в сторону, все готовятся к Рош ха-Шана. Так, ну, во-первых, я всех призываю все же задавать вопросы по Парашат Шавуа, потому что я понимаю все как важно, но тем не менее. Так, у нас есть поднятая рука, но сейчас я прочитаю вопрос. Какая правильная кавана при трублении в шафар в эти дни?
В эти дни, значит, у нас есть два совершенно разных трубения шофара. Есть трубение шофара сейчас, есть трубение шофара в Рош ха-Шана. Сейчас трубение шофара, это кавана, которая должна быть, это помочь себе пробудиться. Пробудиться имеется в виду понять, что у меня правильно в жизни, что неправильно, и как, и просто, это как Маймонид это называет будильник. Угу ишани мишнатхэм, просыпайтесь спящие от вашего сна, нирдамима кицу митердаватхэм, и дремлющие возьмите им пробудитесь от вашей дремоты. Значит, просто начать делать какой-то, продумывать, что, почему, как я и что я делаю. Это главная кавана сейчас, до Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана кавана также это имеет, но на первом месте кавана совершенно другая. В Рош ха-Шана на первом месте это коронование Всевышнего. Это в какой-то мере понятие того, что мы объявляем, что Всевышний наш царь. Поэтому у нас есть немножко разные понятия каждого периода трубения шофара. Пожалуйста, какой следующий вопрос? Галит, вы себя закрыли, я вас не слышу.
Да, Рабанитита, у вас есть возможность задать вопрос? Давайте попробуем.
Рабанитита, меня слышно сейчас?
Нет.
Меня слышно? Вы меня слышите?
О, нет, сейчас попробуйте.
Нет, не слышно.
Нет, слышно, слышно.
Тогда я напишу.
Слышно. Вот сейчас слышно.
А сейчас слышно?
О, давайте.
Хорошо, спасибо.
Сразу вопрос.
Сразу вопрос. Мне стало, вы говорили, что любая вещь, которая помогает человеку выйти из тюрьмы, это вождь. А как человеку понять, что это именно та вещь, которая ему подходит?
Первым делом мы должны посмотреть. Мы не можем никогда знать, эта вещь мне помогает или нет, пока я не пробую. Есть у нас очень много вариантов, которые могут нам помочь, и каждому помогает что-то другое. И пока я не попробую, я не могу знать. И кроме того, есть была какая-то вещь, которая мне, может быть, очень помогала в течение там 5-6 лет, а потом прекратила. Это может быть потому, что она уже в какой-то мере, я ей пользовалась слишком много. Может быть, потому что я изменилась, и эта вещь уже не подходит для меня. Люди у нас в иудаизме называются ходячие. Мы называемся мегалхим. Ангелы стоящие. Во время молитвы Тфилат Амида мы стоим. Всю жизнь мы ходим. И так как я хожу, имеется в виду, я все время меняю мое состояние. И поэтому не может быть, конечно, есть люди, которым тоже самая вещь все время помогает, но большинству это не так. Мы меняемся. И это, мне кажется, очень правильно. Мы так растем. И поэтому одна из вещей – это просто пробовать.
Спасибо. Еще тут спрашивают, хорошо бы понять, в тюрьме ты или нет.
Меня слышно?
О. Да. Значит, что-то, как понять? Первым делом, конечно, мы не чувствуем, что мы в тюрьме. Что значит? Я все могу. И все в моих руках. Что такое тюрьма? Это когда я логично, логикой понимаю, что так надо делать. И что-то меня внутри останавливает. Вот это что-то, это тюрьма. Или она мне мешает логично думать. Меня спрашивают о чем-то, говорю, не, извините, не хочу. Я не хочу думать, скажем, я хочу сделать какой-то поступок, и я понимаю где-то очень, очень далеко в каком-то подсознании, что в этом поступке есть также опасность. И не хочу думать о опасности. Откидываю возможность опасности с себя. Не соглашаюсь, у меня что-то внутри не соглашается брать и взвешивать это логично. Это значит, что у меня что-то меня подкупает, что-то меня душит и не дает моей логике правильно размышлять. Это часто, когда я что-то очень хочу. Или мне очень неудобно перед кем-то. И тогда меня как будто что-то меня не мешает правильно размышлять. И когда мне эту вещь показывают или говорят, мне становится плохо. Я сразу как будто не хочу об этом говорить, не хочу с этим человеком говорить. Это значит, что у меня вот есть эта вот какая-то вещь, какой-то барьер эмоциональный, который мне мешает. Если мне об этом напоминают, я сержусь. Может быть, не наружу, но внутри. Почему об этом говорят? Какая-то вообще в этом логика? Это значит, что я вот в этой какой-то психологической тюрьме. Значит, тут меня спрашивают, эмоции могут душить? Конечно. Меня спрашивают, могут эмоции душить? Они нас душат. Эмоции делают две вещи. Они нас двигают, и это великолепная вещь, что эмоции меня двигают, они мне дают очень много энергии. И, скажем, человек любит кого-то, это его поднимает с кровати, он мать, которая любит ребенка, у нее там 40 градусов температура, она не может подняться, но любовь ее к ребенку ее поднимает. Но точно так же, как эмоции нас поднимают и двигают, точно так же они могут нам ставить барьер. И как будто как одна эмоция тащит нас в одну сторону и не дает нам логично размышлять. Поэтому, конечно, это очень непростая вещь. Но эмоции – это великолепная вещь, и ни в коем случае нельзя их рушать, только надо их правильно направлять и проявлять все эмоции, и не давать одной эмоции душить другую. И не давать одной эмоции быть, какие-то другие эмоции слишком брать и понижать. Что это очень непросто. Эмоции очень сильная вещь. Меня спрашивают тот вопрос, который написан в Торе, что если кто-то был идолопоклонник, и свидетели пришли и об этом сказали, свидетели должны быть те, кто первые его возьмут и накажут. И это в какой-то мере, как вы сказали, может привести к тому, что многие люди не захотят, потому что люди не хотят своими руками. Я только объясняю, почему есть такая мицва. В этом, конечно, как в любой мицве, есть очень много объяснений. Одна из вещей это, если, вы знаете, есть люди, которые берут и немножко преувеличивают, немножко или хотят кому-то отомстить, и они это могут попробовать сделать руками суда. А если этим свидетелям говорят, вы знаете, вы должны будете быть те, кто исполнит вот это решение суда. Это немножко свидетелей приведет к тому, что они будут намного более осторожны и точны, потому что они будут понимать, что исполнение суда лежит на их ответственности. Это одна сторона. Еще одна сторона рассматривается, что когда человек участвует в чем-то, видит что-то, это его в какой-то мере заманивает, это мне дает какой-то тоже какую-то связь с этой вещью. И для того, чтобы от этого взять и очистить себя, если я видела что-то нехорошее, была в комнате, где кто-то себя повел, это меня заражает. Мы люди, которые от всего заражаемся. Или наоборот, вдохновляемся. И поэтому такая вещь, которая в какой-то мере очищает свидетеля от этой неправильной вещи, которой был свидетель этой вещи. Поэтому этим поступком он даже в какой-то мере в себе берет и очищает вот эту неправильную вещь, которую он видел, тем этим тяжелым актом, который он сделал. Потому что вы знаете, что очищаться это не просто. Когда я чищу вещи, это тяжелая работа. Но, конечно, мы только маленькую вещь, никто не закидывал живого человека. Он сначала... менее больно, а то, что делали, это брали и закидывали его труп камнями, что-то было для исправления его души.
Нет, Хава, было прерывание, вы сказали, да. Что никто не бросал в живого человека камни, а потом вы сказали про труп, а вот между ними что было? Между этим что?
Я сказала, что сначала, да, спасибо, что я сказала о том, что никто никого не труп, не берут живого человека и закидывают камнями. Это же просто ужасно нечеловечески. Его, он сначала умертвен мгновенно, так, чтобы это было как можно менее для него больно, а потом его труп закинут камнями для того, чтобы очистить этот неправильный поступок от его души. Ага. Это делается трупу, а не человеку.
Да, спасибо. Это очень важно, потому что иногда, когда читаешь, то ты это не понимаешь и выглядит, ну, жутковато.
Так. Да, это, конечно, ужасная вещь. Да.
Ага. Давайте, Рабанит, это у вас есть возможность говорить? Проверим связь. Тогда я включу микрофон нашим слушательницам. Как убивали, спрашивают. Как убивали?
Я просто не вижу.
Последний вопрос.
Во-первых, большое спасибо всем. Да. Значит, если у нас есть разные уровни, у нас есть 4 вида умертвления. Если мы говорим о закидывании камнями, человека сначала скидывали с высокого места, делали это в такой форме, чтобы у него это было очень быстро, окончание его жизни, и потом только его труп закидывали камнями. И до этого, конечно, ему давали что-то опьяняющее, чтобы он не ощущал вот этот ужас перед смертью. А до этого его просили, чтобы он исправился, чтобы также это умертвление помогло его душе. Это имело, у нас все это имеет и также и духовное участие, и, конечно, гуманную часть человеку также.
Вы сказали три части, вот то, что вы перечислили там, чува, опьянение и...
Чува это было для всех тех, обвинение было для всех. Потом, после того, как он, значит, выносили приговор, это было обязательно в один жить тот же день. Там у нас есть целые очень строгие законы, как это все делалось. Скажем, у нас мы говорим как раз в нашем, в нашей неделе говорится о суде. Если, скажем, у нас есть 71 судей, и все судьи, или там 23 суда, судей, и все судьи, одна. Как называется?
Однозначно.
Они все проголосовали, как это говорится на русском, одна, не знаю, в одном голосе. Все.
Единогласно.
Единогласно. Спасибо большое. Все единогласно проголосовали за то, что ему положена смертная казнь. Его не убивали. Если никто из судей не мог найти в нем что-то правильное, что-то хорошее, это что-то показывает о судей, что у них нет никакой милости. Судьи также обязательно должны были быть люди, у которых есть дети. Человек, у которого нет детей, не мог быть в суде. Человек должен, понимаете, прожить вот эту милость, возможность взять и прощать, понимать, что такое вырастить ребенка. Были, я только рассматриваю о том, что было очень много ограничений. Если суд один раз в 70 лет выносил смертный приговор, поэтому у нас эти законы, они не были для того, чтобы их исполнять. Законы суда были для того, чтобы это было просто и ограничение, чтобы никто так себя не вел. Поэтому то, что в Торе так написано жестко и резко, это именно для того, что это вся цель суда, чтобы мы себя правильно вели, а не чтобы это как раз на нас брать и исполнять. Я преподаю, вы знаете, что если в классе преподавателю надо наказывать, это значит, что у него очень плохая дисциплина. Когда преподаватель, у него очень хорошая дисциплина в классе, не нужно наказаний. Цель была, чтобы было великолепное, чтобы все себя хорошо вели, и не надо было проявлять никаких понятий наказаний. Приводили к тому, что после того, как это уже было вынесли решение суда, а у нас не всегда это было именно закидать человека камнями, это одна из самых ужасных и строгих наказаний. Значит, любого подсудимого, если это была смертная казнь, ему давали возможность раскаяться, потом ему давали опьянение, потому что вот это время, когда он ждет, пока это будет вынесено, этот приговор, это же ужасно для человека. Если это именно закидывание камнями, его сначала скидывали с высокого места, а потом его труп закидывали камнями. Пожалуйста, есть еще какой-то вопрос? Да, доброе утро всем. А меня тут спрашивают, я не знаю, ли вы хотите еще вопросы?
Доброе утро, меня слышно?
Да, я вас слышу.
Шалом, Рабанит Цепора. Еврей должен жить Богу со временем. Меня слышно? Меня слышно?
Да, я вас слышу. Да-да-да.
Еврей должен жить много со временем. Это значит, Паршат Шаул, сейчас Шафтим Вышатрим. Мы все под судом, хотя еще да. Время суда, вы знаете, не настало. Я вас очень прошу, благословите нас, пожалуйста, всех на месяц Элу. Прошу вас, спасибо.
Пожалуйста, конечно, Анна, чтобы нас Всевышний помог нам, чтобы все были благословлены, чтобы у нас все было только хорошо. Во всех понятиях. Внутри каждого человека самим собой, каждого человека, всех нас один с другим, в наших семьях, всюду. И, конечно, во всем мире. И чтобы это было во всех понятиях. В плане мира, в плане экономического дохода, здоровья. Всего, что только каждому надо, чтобы Всевышний всем помог.
Омен.
Омен.
Пожалуйста, спасибо,
Аня. Спасибо. Спасибо. Следующая пунктура
Ирена. Меня спрашивают о царе. Хотите, чтобы...
Не, пожалуйста, пожалуйста.
Как вы хотите, хотите Ирену, пожалуйста. Я просто ничего не вижу, я только вижу вопросы.
Да,
пожалуйста, Ирена.
Очень рада. Да, давайте, Ирена тогда. Ирена, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Ирина, я неправильно видно.
Правильно. Я не знаю, как вас точно произносить. Я знаю, как это читается на английском. Я не знаю, как это
читается. Ага. Пока Ирина подключается, давайте вопрос из чата. Царь должен написать мишней от Тора перед Куаним. Как правильно перевести это два свитка и почему два?
Великолепный вопрос, большое спасибо. Это у нас один из вещей, которых написано в царе. У нас царь, он не, у нас не абсолютное понятие царства. У нас царь ограничен очень многими ограничениями. У нас что-то вроде, я знаю, как это называется на русском, на иврите это называется малюха тхукатит. Я точно не знаю все эти термины на русском языке. Видите, как я пробую что-то сказать, у меня получается какая-то нелепость. Это в какой-то мере царство, которое ограничено законом. Это в какой-то мере как было в еврейском народе понятие царства. И любой еврей по еврейскому закону должен иметь у себя дома свиток Торы. Есть мнение, что в наше время, когда у нас есть печать, это может замениться также, если у вас есть книги Торы. Но первоначально это имелось в виду свиток Торы, а у царя должны быть два свитка Торы. Один свиток Торы находится у него в доме, как у любого из нас, а другой должен быть такой более маленький свиток Торы, с которым он всегда находится, где бы он ни ехал, где бы он ни был, что у него было то, что называется настольная книга. И чтобы настольная книга царя был свиток Торы. Но царь у нас ограничен еще некоторыми ограничениями. Значит, он ограничен Торой, которую он должен все время учить ее, еще в два раза больше, чем любой еврей. Связи все время с священниками, и особенно с главным священником. А у него есть еще одно ограничение, это судья. Не надо, на английском, по-моему, называется impeachment, я не знаю, как называется на русском, что у него есть такая защита, что надо ее сначала снять перед тем, как его судят. Ведь сразу. И царь по еврейскому закону тоже может судить. Если это потомок царя Давида, он подсудим, его тоже можно судить. И добавочно у нас есть, конечно, также пророк. И царь ограничен всеми, в какой-то мере он должен иметь отношения и связи со всеми этими другими тремя вождями, что это пророк, суд и священник. Пожалуйста, если у вас есть еще вопрос, пожалуйста. Поэтому говорится Мишнея Тура, потому что у царя должны быть два свитка Торы, один как у любого еврея, а другой еще один вечный, с которым он передвигается всюду, где бы он ни был.
Спасибо большое. Опять возвращаемся.
Да.
Вот я вижу вопрос по прошедшего. Есть ли у еврейского царя право приговорить к смерти?
Да, я рассмотрю, в какой случай, когда царь этим пользуется. Значит, еврейский суд, он, значит, первым делом мы рассматриваем, что кто правит миром и кто может судит, это только Всевышний. Ки амишпат ле элукиму. Суд, он Всевышнего. Я имею в виду судьи, а не только его представители. И мы, как люди, не можем понять всевозможные личные переживания и намерения, почему человек так сделал. А может быть, я говорила уже об этом. Два человека своровали. Один своровал, потому что у него не было что есть. Другой своровал, потому что он должен был спасти там какого-то третьего человека. Один своровал просто так, потому что ему захотелось. Мы никогда не знаем, что, насколько это было тяжело человеку сдержаться и не своровать. Мы люди, мы смотрим только наружу. Мы не знаем, что происходит внутри человека. Поэтому настоящий суд, он только в руках Всевышнего. Но мы должны сохранять порядок в стране, по-другому мы не можем. Еврейские судьи, они могли судить, у них было очень много ограничений. Одно из ограничений, они могли судить только в случае, если они находились и давать смертную казнь, только если они, главный суд заседал во дворе храма. И тогда все другие суды, независимо в каком городе они были, по еврейскому закону в любом городе должен быть суд, они тогда имели право судить, как представители, как в какой-то мере, так как они были представители главного суда, который был в Иерусалиме. И они его как будто полномочий дал им главный суд, который был в Иерусалиме. А главный суд в Иерусалиме, так как он находился во дворе храма, он это как-то получал прямо от Всевышнего. А если не было этой связи, никакой суд не мог давать смертную казнь. 40 лет до разрушения храма главный суд, который заседал во дворе храма Иерусалима, увидел, что не может уже исполнять свои полномочия, и съехал с храмовой горы. С этого момента мы больше не можем давать смертную казнь. У суда есть еще одно ограничение. Он может судить только в случае, если у него есть свидетели. Но вы, как вы понимаете, если кто-то хочет сделать уголовный поступок, он не вызывает до этого двух кошерных евреев, чтобы они были свидетелями. Понятно, что нет. Человек делает всякие такие вещи скрыто. И за счет этого суд... И в таких ситуациях шли к царю. Пример самый известный. Это рассказ о двух женщинах, которые находятся сами дома. Они родили детей. И одна женщина во время сна, задушила своего ребенка и взяла ребенка другой женщины. А так как в доме никого нет, они, конечно, и как будто обе говорят, что этот ребенок их. И они тогда пошли в суд, и суд им сказал, у вас есть свидетели? Они сказали, нет, мы были сами дома. В такой ситуации суд, он бессилен. И тогда они идут к царю Шлему. Они тогда идут к царю. К царю шли в тех ситуациях, когда суд был бессилен. А царь может судить по тому, как ему это, в какой-то мере, на базе улик, на базе его логики, который еврейский суд так он не может. У него есть точные и очень строгие законы, на базе которых он может судить. И поэтому еврейский царь из семейства Давида, я это подчеркиваю, потому что там есть также ограничения, только царь, который потомок царя Давида, может судить по еврейскому закону, но он также подсудим. Значит, если он что-то делает неправильно, если он судит неправильно или делает любой неправильный поступок, еврейский суд может его судить. И это тоже такая важная, я это подчеркиваю для того, чтобы было вот это в какой-то мере уравновешивание. А то, если он может судить, его невозможно судить, это очень опасно. И непонятно, какие вещи он может сделать. И у нас есть случаи, когда царь Давид сын амаликитянина, который там рассказывает, что он бил Шауля, и Давид тогда дает приказ его убить. Есть там еще несколько ситуаций, когда Давид дает такой приказ для, конечно, защиты, и также эти люди сделали очень ужасные поступки, там Рехавбаана, и еще несколько случаев. Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо большое. Спрашиваю, сейчас, одну секунду, за какие грехи следовала какая казнь?
Есть какие-то это группы? Целый, это у нас, да. Значит, если вы хотите, это целый, это у нас здесь раздел Санедрин, Масехат Санедрин, там у нас рассматривается, перечисляются все законы Торы, за которых положена смертная казнь, и там рассматривается, какие, у нас есть четыре вида смертной казни, и там они делятся, что, в какой ситуации, что. Это много. Понимаете, как это, надо перечитать, тут очень много вещей. Угу. Есть, пожалуйста.
Так. Следующий вопрос, спасибо. А кто может судить царя? Спрашивают.
Еврейский суд. Кошерный еврейский суд может судить царя.
А в каком случае его надо судить?
Что-то? Желательно в главном еврейском суде его судили.
Нет, в каком случае, когда это требуется? Как можно?
А когда он переступил любой закон? Когда он себя вел неправильно, в любом, как любой еврей.
Но это разве не субъективно?
Когда он себя вел неправильно, как еврей. И не слышу вас?
Это не субъективно вел себя правильно или неправильно?
Как любой другой еврей.
Но на царе же лежат такие вещи, как, например, война. Да? В войне. Кто может после войны идет суд или все, или победители не судят, или как? Как вот это происходит? То есть любая война,
значит, у нас
можно потом пойти в суд и засудить человека, то есть всегда найти к чему придраться.
Значит, кто по еврейскому закону, для того, что у нас были два сорта войны. Значит, кто может, что спросили?
Кто может подать иск на царя? Вот кто может?
Значит, любой еврей. Любой еврей. Но если вы спросили о войне, так по еврейскому закону есть два сорта войны. Есть война, которая называется Мельхамет Мицва. Это война, когда враг ворвался в Израиль, и мы обороняемся. Война, которую в первый раз, когда мы захватили Израиль, и война с Амалеком. И в такую войну входят без никаких советов ни с кем. Вы понимаете, что если враг ворвался в Израиль, я сейчас не буду называть Санедрин, еврейский суд, и с ними решать, пойти на войну или нет. Любой момент – это опасность жизни части какого-то еврейского народа. Мы тогда выходим на войну сразу. А если это война, которая не, она происходит не одна из этих трех случаев, которых я перечислила, тогда еврейский царь по еврейскому закону не имеет права выйти на войну. Только он может выйти на войну, если он до этого созвал суд, и судов вместе это решал. Он имел 50% в решении войны, понимаете? Мы не можем судить кого-то, если мы до этого не имели в этом тоже какое-то... Я не могу судить царя, когда я дала ему какие-то инструменты, как себя потом защищать. Поэтому выход на войну, он решался между царем и судом вместе. Если это была только не одна из этих трех случаев войны. Когда была возможность, понимаете, взять и обдумать этот ход заранее.
Но вот мы видели с Беньямином Нетаньяху, как это происходило. То есть если бы сейчас любой еврей мог подать на царя, то он бы вообще из суда не вылезал. Он бы там сидел бы и вот, и все.
Нет, так это вещь, которую суд должен, может решить, вообще согласен ли он о такой вещи судить или нет. Но это уже дело суда. Понимаете, как это? И суд, как я вам говорю, тоже был в иудаизме чем-то ограничен. Если нет свидетелей, он не может судить. Есть еще некоторые ограничения суда, о чем он может судить и о чем нет. И царю дается какое-то достаточно широкое полномочие. И вот в эти вещи, которые даются царю, никто не может вмешаться. А есть вещи, которых да.
Спасибо. Давайте попробуем дать вас. А, все, уже ушла та поднятая рука. Так, тогда опять вернемся к тюрьме. Тут вопросы по поводу тюрьмы. Человек может быть сам себе вождем? Рабанит Хава, вы меня слышали?
А, нет, не слышала.
Сейчас я еще раз.
Сейчас, пожалуйста, если можете повторить.
Человек может быть сам себе вождем?
Мы, в любой человек мы считаем в каком-то уровне человек сам себе вождь, но желательно очень, чтобы у человека было еще кто-то рядом. Потому что человек очень, мы люди, и мы не всегда можем быть, понимаете, очень рассудимы, и мы к себе, или мы к себе слишком придирчиво относимся, или наоборот, мы себя слишком жалеем. И вот этот всегда понять, насколько это все правильно, нам очень тяжело, и поэтому желательно, чтобы у нас был еще кто-то, на базе кого мы могли в какой-то виде... Вы знаете, если я одеваюсь, и я буду только смотреть на мое ощущение, и мне не нужно зеркало, я же могу себя общупать. Зачем мне нужно зеркало? Мне кажется, что вы не захотите меня увидеть без зеркала, если я до этого не смотрела на себя в зеркало. Зеркало – это мое отражение. Зеркало – это кто-то другое, кто дает мне понять, кто и что я такая. А я сама видеть себя изнутри мне очень сложно. Вы знаете, что единственный человек в жизни, которого вы никогда не видели, это вы. Потому что если возьмите свою подругу и возьмите себя, и встаньте рядом с зеркалом, посмотрите на нее и посмотрите на ее отражение в зеркале, вы увидите, что это будет 99% она, но 1% будет что-то другое. А вы видите себя только на базе зеркала. Вот этот 1% никогда не видите. Поэтому мы себя очень правильно, искренне никогда не можем видеть. Так нас Всевышний сотворил. И поэтому нам очень желательно, чтобы был еще кто-то рядом. Но этот человек, который рядом, должен быть не обязательно рядом. Я имею в виду, с кем я пользуюсь. Он должен... этот человек не всегда должен знать, что я пользуюсь им. А как я вам говорю, это может быть книга. Это может быть любая вещь. Это может быть человек, который... Я слышу его, как я вам говорю... Это может быть мой сосед, который даже не знает, что я смотрю на него, и на базе этого учусь, как себя вести. Но очень желательно, чтобы был еще кто-то. Всевышний не просто так сотворил людей рядом с нами.
Спасибо. Можно ли психолога считать вождем?
Извините?
Можно ли психолога...
Что вы спросили?
Можно ли психолога считать...
Можно ли кого?
Психолога.
Да, психолог, он в какой-то мере тоже нам помогает, он нас ведет, если он, конечно, правильный и честный человек.
Спасибо. Как найти то, что выводит человека из тюрьмы? Ведь люди многие пробуют и не могут найти то, где истина помогает им.
Значит, это вещь очень индивидуальна. каждый человек должен понять, знаете, это настолько индивидуально, что это очень непросто ответить это глобально, вот так. Каждый должен найти, значит, надо посмотреть разумом. Я дам пример. Мне кажется, мы все понимаем, снова, все, кто не абсолютные совы, они понимают, что стоит идти спать, скажем, до 12 ночи.
Рабанита, у вас нету звука.
Извините, я не понимаю, что происходит с моим интернетом. Да-да, я вас слышу. Я вас только не вижу, Галит.
Да, странно. Тут опять-таки ваши настройки. Но я тут. Вот наверху я, видите? Наверху, нет?
Да,
нет окошечка.
У меня только вы в полной... Есть окошечко, и вы тьма.
Окей.
Я вас вижу. Я не знаю, это только мой интернет, еще кого-то, я просто не знаю.
Написано, если... что ваш интернет.
Мне потом посоветуете, да, что-то сделать, потому что мне просто очень... С этими людьми это просто какой-то ужас, так мне кажется, так слышать меня. Я очень извиняюсь, что это такое происходит. Если мне посоветуете, я буду очень рада сделать все, что надо, для того, чтобы так больше уже не происходило, потому что уже после прошлого раза меня это вообще уже... Понимаете, я поняла, что тут что-то такое совсем не...
Сложно. Потом с вами созвонимся.
Значит, каждый должен понять... Да, ага. Хорошо, пожалуйста, Галина. Скажем, мне кажется, что, вы знаете, может быть, даже не о себе. Мы все понимаем, что наши дети должны пойти спать в 12 ночи или в 11 ночи.
Сашка.
Вот он, такое уже очень поздное время, на которое, мне кажется, мы все уже согласны. И мне кажется, что если я встану в 2 часа ночи и увижу, что мой ребенок не спит, я его пошлю спать. А если я в 2 часа ночи читаю книгу, я тоже пошлю себя спать. Но часто нам очень хорошо понять, мы находимся в тюрьме или нет, и что мы делаем неправильно или нет, когда мы эту же вещь подумаем не о себе, а о ком-то другом. И тогда мы имеем такую объективность, потому что когда это я очень субъективная, и мне очень тяжело это взять и оценивать, и рассматривать как именно правильно. Поэтому для этого я все время советую еще кого-то, чтобы, понимаете, этот кто-то может быть даже ваш сын, который вы думаете, если бы он сделал это, как бы я на это среагировала?
Спасибо. Вы знаете, у нас есть возможность рассмотреть конкретный пример в виде вопроса нашей участницы. Здесь есть вопрос, как себя возвращать, когда уже накрыли эмоции? Это вот первый вопрос. А второй вопрос, который я хочу, чтобы вы как пример рассмотрели и заодно ответили вот нашей слушательнице. Как сдерживать себя в агрессии в отношении маленькому ребенку? Сыну 2 года, и он очень часто бьет, бросает...
Извините, я вас не слышу.
Да, посмотрите, пожалуйста, вопросы и ответы.
Очень плохо слышу.
Вопросы и ответы. Вы видите? Там последний вопрос. Вы видите этот вопрос про маленького мальчика? У нас пропала Рабанит Хава. Звук. Микрофон. У вас выключен микрофон, Рабанит Хава.
Все, да, пожалуйста.
Вот, что вы хотели? Я хочу, чтобы вы рассмотрели на примере конкретном, вот вопрос последний, да. Предпоследний, в вопросах и ответах про ребенка 2-летнего, где мама спрашивает совет, как сдерживать агрессию в отношении к маленькому ребенку. Сыну 2 года, он очень часто бьет, бросает всякие вещи. Как правильно поступить?
Значит, это маленький ребенок 2 года. Первым делом, это может быть период, когда у него просто это естественная вещь, и надо быть очень чувствительным, первым делом не бить его. Если вы его бьете, вы только этим повышаете его агрессию. Значит, у ребенка есть агрессия. Надо понять, почему в ребенке есть агрессия. Часто этот период, который надо просто пережить. И это может взять месяц, может взять меньше. И если мы очень спокойно на это реагируем, он, ребенок это переживает. Надо подумать, из-за чего у ребенка есть агрессия. Может быть, что-то нехорошее, если он в детском садике, понять, что ему мешает в детском садике. Если он дома, понять, из-за чего у него родилась эта агрессия. Может быть, с ним... И понимаете, как это попробовать с ними, понять, что это такое. Но глобально это, конечно, когда он бьет. Можно взять его ручку и сказать, не надо, так не надо. Только очень, очень уверенно, но без никакой агрессии. Если мы проявляем агрессию, ребенок на это проявляет еще... Он тогда учится быть агрессором. А маме я советую спать, есть. И, конечно, если можно, чтобы кто-то сидел с ребенком какое-то время, немножко проветриваться. Потому что все, что я ей советую, без того, чтобы она ела, пила, отдыхала, достаточно спала и немножко выходила из дома и прогуливалась, все, что я говорю, оно не, совершенно невозможно его исполнить. Потому что это просто психологически мама не может выдержать такую вещь. А то, что я могу только советовать, это только быть ласковой, но очень однозначной. Значит, когда он бьет, сказать ему, дорогой, так нельзя. И не давать ему никого бить, и если он хочет кидаться, я не знаю, там, это надо понять, что и как он кидается. Но есть дети, которым у них есть, особенно мальчики, у которых есть такой период, и есть случаи, когда просто надо пережить, как я вам говорю, а есть случаи, когда это ребенок этим вопит, что что-то ему очень мешает. И понять разницу. Это ребенок, который вопит, что ему что-то мешает. Или это просто агрессия, которую надо пережить. Извините, когда вы говорите со мной, в общих чертах я не могу помочь. Поэтому я только даю глобально, что-то надо пережить. Пожалуйста.
Спасибо. Тут много нам предлагают разные варианты, как решить вашу проблему с интернетом. Дорогие наши слушательницы, я только что дала свой номер телефона. Да, пожалуйста. Если у вас есть реальная возможность помочь, то есть у вас кто-то работает со связью интернета, то напишите мне, я вас свяжу с Рабанит. Так. Да, следующие вопросы. Про эмоции.
Понимаю, как мне тяжело вас слышать.
Да. Спрашивают... Ой, тут что-то протрону. Почему даю...
А я могу сказать, я понимаю, что... Зла лихаямбекива. Да, дают руку, зоа – это предплечье, по-моему, так это называется, или плечо, щеки, и вместе с языком по преданию это давалось, и также желудок. Значит, если мы взяли, принесли просто так, зарезали животное, бесратышем, когда будет, мы будем в Израиле, все будет по всем правилам, мы от любого животного, которое не зарезали в храме, а просто мы сейчас хотим поесть мясо, и мы это попросили кого-то, нам взять и сделать шхита, кошерно зарезать мясо, мы от любого млекопитающего, значит, это там семейство быка, овечки и козочки, мы должны были дать эти три вещи священнику. И по преданию это за счет достоинства Пинхаса, потому что Пинхас, он, как вы знаете, то, что он молился за еврейский народ и все, что он сделал. И это символика того, что священники, они в какой-то мере помогают нам правильно себя вести, они молятся за нас и также едят наши жертвы и стараются также исправить все, что внутри еврейского народа. Поэтому мы даем это каждому, мы даем это священникам. Значит, священники, они не имеют землю, мы получили их не землю, а мы в ответ им даем часть урожая и также стараемся, чтобы у них также было мясо, и поэтому от того, когда мы зарезали каждое млекопитающее, мы давали эти три органа. Но они не имели святости, если я приходила к священнику, он меня имел право этим угостить, я тоже могла это есть. Только это принадлежит священнику, он только не может меня угостить этим.
Пожалуйста. Спасибо. Как себя возвращать, когда уже накрыли эмоции?
Так, первым делом надо успокоить, когда эмоции накрыли, понимаете, так это, можно сказать, если человек понял, что его эмоции уже накрыли, это уже почти больше, чем 50% решения вопроса. Значит, вы понимаете, что вас эмоции накрыли. И тогда то, что я могу посоветовать, это даже пойти к самой подруге, рассудимой или кому-то, и просто с ними поговорить, как себя вести. Или, как я вам сказала, подумать этот же вопрос не о себе, а о ком-то другом.
Спасибо. Ребенка насильно кормили до рвоты. И сейчас он хочет другому
делать
больно. Как исправить? Да, и Рабанит, это мы вас слышим.
Рабанит Хава, здесь был просто еще один вопрос, который хотел бы, чтобы вы ответили. Хотела его зачитать.
Да, пожалуйста.
Что делать, если очень развита чувствительность ко всему, и это очень влияет на настроение? Пытаться заглушить это чувство или перевести на что-то другое?
Главное, я таких людей... Извините, у меня есть свой какой-то язык, как я с собой разговариваю. Я таких людей...
Рабанит, это все, мы услышали вопрос.
Как будто заражаются от всего, что происходит вокруг. Они очень чувствительны к тому, что... Значит, с одной стороны, это очень хорошо, потому что они очень чувствительны. С другой стороны, это очень мешает, потому что, когда, скажем, если мой ребенок сейчас, ему больно, и я ощущаю его боль, зависит, насколько я ощущаю его боль. Если я ощущаю его боль, но я могу и в состоянии еще что-то делать, это очень хорошо. А если мне так болит, как ему, я не могу помочь, потому что сейчас есть два человека, которым больно, и я не могу ему помочь. Если у него сейчас температура, и у меня тоже температура, так у нас сейчас два больных, и мы не можем помочь один другому. Поэтому то, что я советую таким людям, это очень непростая вещь. Я это называю обрастить кожей. Значит, научиться себя, немножко абстрагироваться. По-другому мы не можем никогда помогать. Но это абстрагирование должно быть за счет чувствительности. Мы продолжаем чувствовать других, но не настолько, что это парализует меня. И вот это... Этот баланс, он очень осторожный, потому что такие люди берут две крайности. Или они остаются такими чувствительными, и тогда они никому не могут помочь, или они берут тебя, глушат полностью, потому что им так больно и так тяжело, и они настолько не могут никак себя проявить, и никому помочь. Но тогда они снова помогают, в какой-то мере их не помощь, она не очень приятная, потому что они... Поэтому тоже человек должен это быть очень эмоционально открыт, и с другой стороны, внутри себя он должен иметь в какой-то мере там место, в котором он очень обронен. Это может быть за счет того, что мы связаны с Всевышним, и понимаем, что Всевышний нам всегда поможет, и мы вместе с ним. И тогда такой человек может, правильно себя вести. Я это также говорю, что мне кажется, мой папа, Зихно Левраха, он был такой человек, он был очень чувствительный. Он очень все замечал, на все очень реагировал, но у него была вот эта в какой-то мере внутренняя какая-то сила, которая, эта его чувствительность, она ему помогала помогать людям, а не растворяла его в боли другого человека. Вот уметь не растворяться, а иметь свое какое-то, как я называю там, кожу, как я это называю, это очень важная вещь, и это надо развивать в себе. Как? Это уже, как вы понимаете, целая работа человека.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Милка Мирьям.
Пожалуйста.
У вас включен микрофон, мы вас слушаем. О, что-то выключилось. Да. Милка Мирьям, пожалуйста, у нас очень мало осталось времени. Вы включаете микрофон, а потом... Вот, сейчас включено, задавайте вопрос. Так, выключилось. Хорошо. Вот тут... Сейчас. Если ребенок плачет и что-то просит, то как показать ему, что Всевышний хочет, чтобы мы плакали?
Можно вопрос?
Да-да, Ита. Да, Ита, пожалуйста.
Я хотела задать вопрос, но в это время Галит уже начала задавать другой.
Нет, давайте быстренько, мы вас пока слышим, задавайте вопрос,
потому что потом связь. У меня вопрос по поводу битахона, уверенности. Если человек делал очень много усилий, чтобы что-то изменить или что-то наладить, и это не привело ни к какому результату, нужно ли, чтобы человек продолжал делать усилия, или нужно сказать, я сделал то, что мог, и дать Всевышнему событие. Как человек может знать, что достаточно уже усилий, которые он приложил?
Снова, самое правильное... Да. Да.
Рабанит Хава, вы слышали
что, конечно,
вопрос?
Это было не очень плохо. Да, мы слышали. Да, но это было не... Мне это было слышно очень тяжело, я не знаю, как это было слышно всем. Ну,
всем было так же тяжело, значит, но разобрали.
Да. Пробуем, ничего не получается. Это одна из самых сложных вещей. Взять и рассмотреть, когда больше не надо, или когда надо продолжать. У нас рассказывается одной женщине, она называется Эшет Увадья, жена пророка Увадья, которая молилась 265 молитв, пока она получила ответ. А есть случаи, когда Всевышний говорит Моше после 515 молитв, хватит. И вот это понять, когда надо продолжать, и когда надо уже прекратить и делать что-то другое, это очень сложная вещь. То, что я бы посоветовала, это можно продолжать молиться, и только это снова, это надо для этого психологическое богатство, эмоциональное богатство. Что с одной стороны я продолжаю это просить и молиться, а с другой стороны я имею в себе эти духовные силы брать и делать все остальное. А у нас есть как будто два подхода глобально в иудаизме. Один подход символически рассматривается потомки Рахель. Кто это символизирует? Это царь Шауль, который, когда что происходит в его жизни, он это принимает как есть. У него есть абсолютное принятие желания Всевышнего. И в какой-то мере даже он считает, что молиться – это немножко вызов. И он в какой-то мере не совсем, это его путь жизни. С другой стороны, есть царь Давид и все его потомки, и это глобально считается путь потомков Леа. Как вы знаете, Давид, он потомок четвертого сына Леа. Это молиться в любой ситуации, чтобы не было, до финала. Даже если ему все говорят, что это невозможно. И пример, скажем, я могу дать пример, который мой папа очень любил приводить. Это царь Хизкияу, может быть, я вам это рассказывала. Никогда не вылечился. И приходит к нему пророк, нового он никогда не видел, и говорит царю Хизкияу, кимета табло тихье, ты умрешь, так как ты умрешь и не будешь, понимаете, два раза, умрешь и не будешь жить, и напиши завещание, даже три. И тогда Хизкияу говорит, Ишаяу бен Амоц, сын Амоца, закончи твое пророчество и выйди. И когда Ишаяу выходит, Ишаяу бен Амоц, так это он был сын Амоца, и тогда Хизкияу поворачивается к стене, есть мнение, что он поворачивается к стенам своего сердца и молится. Мне кажется, что если бы нам пророк сказал от имени Всевышнего что-то, я не знаю, у нас было бы сил молиться. Всевышний сказал Муше, что ты не войдешь в Израиль. И Муше молится, когда ему сам Всевышний это сказал. Муше, как вы знаете, он потомок третьего сына Леа. Это особость потомков Леа, они молятся до последней минуты. И им все равно, что будет ответ. Если ответ будет «да», как в случае Хизкияу, ему добавили 15 лет, или был случай у царя Давида, когда был ответ «нет», или Муше, когда ответ был «нет», и они продолжили спокойно жизнь. Евреи молятся до последнего дыхания своей жизни. Мы молимся уже 2000 лет, чтобы мы приехали назад в Израиль и чтобы построили храм. Вы представляете, сколько молитв евреи пролили и промолились в течение всех этих последних 1900 с чем-то лет? Как это казалось вообще нелогично? И мы, конечно, оказались в Израиле. И мы в Израиле за счет молитв наших прапрабабушек и прапрадедушек. Поэтому мы считаем, что надо молиться до конца, всегда, в любой ситуации. Но вместе с тем, если мы видим, что этот путь не идет, мы попробуем и другой путь, и третий путь, и четвертый. И это как евреи жили в течение последних 1900 лет. Значит, молитва и наши поступки, они, мы молимся, мы стремимся, Всевышний поможет великолепно, но мы делаем также другие варианты. И пробуем все вокруг.
Рабанит Хава, спасибо большое. Но есть один вопрос, который я уже зачитала, и слушательница очень просит вас на него ответить. А именно про насилие над ребенком, который из-за вследствие этого тоже проявляет агрессию в отношении других людей. И она спрашивает, как это можно исправить.
Мы можем исправить это только без агрессии. И я думаю, что такой ребенок, который прошел такое ужасное насилие, я думаю, что ему надо какую-то психологическую помощь, если это возможно. И какие-то рассказики. Это может быть про белочек или про птичек, или я не знаю там о чем, чтобы как-то он вот эту боль свою взял и на что-то вылил, осознал и как-то это исправил. Но, конечно, не... в коем случае не относиться к нему с агрессией и понимать его агрессию. И как-то это превращать в что-то доброе и хорошее. И чтобы учить его делать что-то хорошее другим. Но, конечно, этот ребенок мучился ужасно. И это очень большая опасность для такого ребенка. Я встречалась с такой женщиной. Я встречалась с двумя такими женщинами. Одна женщина не переварила это, а другая... И очень хорошая женщина. Поэтому, как это будет переварено, это зависит от человека, на что он это, и насколько он захочет, и сколько сил он в это ведет. Понимаете, как это вложит. Все исправимо. Я, как будто я могу сказать сама, я встречалась с двумя женщинами, которые это пережили, и я видела, как каждая из них себя вела совершенно по-другому. Так Безрат Ашем, что мы смогли помочь этому ребенку, если он еще ребенок, и когда он будет взрослый, чтобы он явно это взял как-то и переварил. Что Всевышний помог всем. И если я уверена, если этот человек, который его так кормил, он имел в виду добро ребенку, хотя он не понимал и делал что-то совсем по-другому, что Всевышний помог, чтобы это, конечно, все было только к добру. А надо понять, что прошлое – это наше испытание для будущего. Мы прошлое не можем изменить. Мы с помощью нашего настоящего, когда мы правильно к этому относимся, мы исправляем также наше прошлое. То, что в наших руках – это настоящее. Без только никакой вины о прошлом. Ощущение вины, оно только усугубляет все наши отношения.